Всегда, когда собираемся на праздник жатвы, мы какой-то духовный урок для себя извлекаем из Священного Писания. В Священном Писании о жатве очень много говорится. И духовные уроки там мы находим из рассказов о жатве. Независимо от того, приводится там какая-то история реальная или притча с духовным смыслом, в Библии много историй о урожае. Вся история израильского народа состояла из рассказов о урожае. Все праздники израильского народа связаны с жатвой и с урожаем, и с благодарностью Богу за то, что Он благословил свой народ. Все, что вы читаете в Библии, так или иначе связано с урожаем. Так что этот праздник, он, можно сказать, центральный во всей Библии. Праздник урожая. Знаете, что было три праздника, на которые собирался весь израильский народ? Так вот, все эти три праздника связаны с урожаем. Или это праздник Пасхи. После праздника Пасхи выходил священник со снопом и потрясал этим снопом перед Господом. Если это праздник Пятидесятницы, это был праздник урожая. И если это праздник Кущи, то это тем более праздник урожая. Как они оформляли этот праздник, был связан с праздником урожая. Это были ветви деревьев, из которых они устраивали свои кущи. Они жили там в этих кущах, как земледельцы, когда собирают урожай, они на поле живут. Они выходят из своих домов, они живут на поле. До тех пор, пока не соберут весь урожай, а потом празднуют. Жизнь израильского народа, там, где Господь их поместил, в земле, где течет молоко и мед, это жизнь в зависимости от Бога, от Его благословений, и жизнь, в которой они воздают Ему свою благодарность за то, что Он их кормит и хранит, и дает им все блага. История израильского народа – это история Божьих благословений и собирания урожая. Вся Библия – это истории о Божьих благословениях, и очень много там идет речь о урожае и о празднике жатвы. От самого начала, когда вы откроете Священное Писание, уже в первых главах вы найдете историю о том, как два брата, Каин и Авель, подводили итог году и пришли со своими дарами. Помните, Авель принес свой урожай как благодарность Господу. Каин принес свой урожай как благодарность Господу. До последних страниц Библии, где мы опять читаем, и на этих стихах, на этом отрывке я хотел бы сегодня остановиться, где мы опять читаем о жатве, о празднике урожая. Разный язык Бог использует в Библии для того, чтобы описать этот праздник. Разные иллюстрации Бог приводит. Это и притчи, это и рассказы, это и история. Помните, например, притча о богатом человеке, который собрал урожай и лежит и думает, что я сделаю. Самые разные истории в Библии вы найдете об урожае. Или как та история, которую дети проиллюстрировали только что нам, о плевелах и о пшенице, о хороших растениях, которые несут плоды и радуют нас своими плодами, и о вредных, о плохих растениях, которые только заглушают все собой и отравляют почву. И Господь приводил эти иллюстрации, истории в жизни, чтобы нас чему-то научить. Он использовал разный язык, и мягкий, и жесткий, и добрый, и строгий. Вы найдете все в Библии, в зависимости от того, что нужно в данный момент. Итак, мы хотим остановиться сегодня на заключительной иллюстрации сбора урожая в Библии. Как вы думаете, где эта иллюстрация в Библии находится? В какой книге? Самая последняя история о жатве. книге Откровения. А знаете, в какой главе книги Откровения? Для адвентистов это важная глава. Это 14 глава. А 14 глава, почему она для адвентистов важная? Трехангельская весть. Вы знаете, что эта глава и содержание этой главы, весть этой главы, это то, что отличает нас от других христиан. Знаете это? Потому что в этой главе особая весть, которую мы призваны нести в этот мир. Но когда мы читаем, в принципе, ничего нового. Господь не призывает нас нести в этот мир ничего нового. Смотрите, эта весть звучит, начиная с 6 стиха 14 главы. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Сейчас это Евангелие зазвучит из уст ангела. Это вечное Евангелие. Это что? Это что-то новое? Написано «вечное Евангелие». Евангелие уже до сих пор звучало. Где оно звучало, Евангелие? Где, например, вы слышите в Библии Евангелие звучит? Новый Завет. А в Ветхом? И в Ветхом есть Евангелие звучит. А где, например, в Ветхом Завете Евангелие звучит? Даже там в начале уже Евангелие. «Вражду положу между тобою». Да, это Евангелие. Это предсказание о том, что не всегда будет так. Да, то была трагедия там, в Едеме, где первые листья увядали, где все было так печально после грехопадения, после того, как Адам и Ева, опоясанные новыми одеждами, которые Господь им подарил, выходили из сада, Господь говорил им: «Вражду положу между тобою». И это Евангелие. А где еще Евангелие в Ветхом Завете? Пасха – это Евангелие. Правда, не все видели там Евангелие. А как получилось, что все израильтяне участвовали в этих праздниках? Одни слышали Евангелие, одни увидели Евангелие, а другие так и не увидели. И когда Христос пришел, средоточие Евангелия, средоточие этой доброй вести, как результат, как исполнение той вести, которая звучала на протяжении всего Ветхого Завета, Христос пришел, очень мало кто его увидел. Очень мало кто возблагодарил Бога за этого младенца. Только двое. Вы помните, в храм принесли родители Иисуса только двое. Один мужчина и одна женщина. Отметили пришествие Евангелия в наш мир. И возблагодарили Бога за ответ. Это желаемый всеми народами пришел. И народы в это время были заняты чем-то другим. Пришел. Евангелие. И на всем протяжении звучит это Евангелие. И вот мы слышим в книге Откровения, Иоанн говорит: «И увидел я ангела, который имел это вечное Евангелие, которое уже звучало». Чем отличалось это Евангелие? Почему так нужно было часто его провозглашать? Оно чем-то отличалось или повторялось слово в слово? Это добрая весть. Она дословно повторялась. Смысл один, а слова разные. Как оно зазвучит в последний раз, это Евангелие? Смысл останется тем же, а слова? Именно в этой главе вы услышите еще одно сообщение о том, что будет жатва. Вот эти тексты. «И взглянул я», 14 стих, 14 глава, 14 стих. Книга Откровения. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Начинается жатва. Вы увидели уже атрибут жнеца? Острый серп. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». А вот тут мы и услышали, что это жатва. Пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Это описание жатвы в книге Откровения. А знаете, что этому предшествовало, жатве? Что предшествует жатве буквальной? Созревание, сеяние, труд, да? Трудятся люди, трудится Господь. А что такое жатва? Результат труда. Так и духовная жатва. Вот это мы прочитали описание жатвы в последние дни. А что этому предшествовало? Труд. И этот труд тут описан как возвещение трехангельской вести, вечного Евангелия. А мы часто сравниваем проповедь Евангелия с сеянием, правда? Помните, Иисус притчу произнес однажды. Вот вышел сеятель сеять. И упало что-то на камни, что-то в тернии, что-то выросло, что-то не выросло, что-то плод принесло, что-то не принесло. А потом ученики спрашивают: ну что значит эта притча? Он говорит: это значит, что как семя, так и слово. Вы сеете слово, это сеяние духовное. Знайте, что не каждое слово услышат люди. Знайте, что не каждое услышанное слово принесет плод. Что-то будет заглушено, что-то птицы склюют, что-то вырастет, но плода не даст, что-то засохнет, а что-то принесет плод. Понимаете, что такое жатва? Это иллюстрация, на которой Господь хочет нас чему-то научить. Вы знаете, что вот они плоды, перед нами плоды. Они висели на ветках, на кустах, но рядом были и другие кусты, которые плода не принесли, которые завяли, которые были заглушены чем-то, какими-то сорняками. Не каждое растение принесло плод, но что-то из растений принесло плоды. И вот они перед вами. Что это? Это иллюстрация, это притча. Люди на этой земле. Кто-то принесет плод, кто-то не принесет. Описанию жатвы предшествует описание труда. А труд один. Сеяние вечного Евангелия. Проповедь вечного Евангелия. Только Господь каждый раз предлагает, в зависимости от ситуации, от обстоятельств, предлагает новые слова для провозглашения той же сути. Вы задумывались над словами трехангельской вести? Вечное Евангелие зазвучит по-новому. И что это за слова? Между прочим, трехангельская весть – это то, что отличает нас от других христиан. Никакая другая церковь не проповедует Евангелие такими словами, как здесь написано. Никакая. Что такое Евангелие? Как это переводится? Евангелие дословно, если вы переведете дословно, означает «добрая весть», «благая весть», «добрая весть». И вот люди, уже зная, что Евангелие – это добрая весть, они уже начинают ее проповедовать соответственно. Подбирают мягкие слова. Ну, это же добрая весть. Добрые слова, приятные слова. Но вы знаете, не всегда приятные слова несут добрую весть. Знаете это? Вы знаете, что приятными словами можно принести недобрую весть. Знаете это? Вы помните первую жатву, первое снятие урожая, о котором мы читаем в Священном Писании? Какие там звучали перед этим слова? Ева подходит к дереву. Сейчас она сорвет плод и вкусит этот плод. Жатве предшествовали слова. Какие это были слова? Приятные? Неприятные? Вы знаете, если бы неприятные, Ева бы туда не подошла. Все, что она услышала, это было для нее как елей, как бальзам. И потому она туда пошла. Знаете, сегодня весть звучит самая разная со всех сторон. И никто не заинтересован в вести неприятной. Если кто-то продает что-то на рынке, как они будут вас приглашать купить этот товар? Какие слова они будут подбирать? Хорошие или плохие? Приятные или жесткие? Мягкие? Какие? Конечно, чтобы вы купили. Помните, весть, которая облечена в приятные слова, это еще не означает, что весть сама по себе хорошая. Так было в самом начале. Первая жатва была облечена, была предварена приятной речью. И на это попалась Ева. Как тут, в конце истории нашей земли, какие слова предлагает Господь? В какие слова Он предлагает эту благую, добрую весть облечь? В какие? Вы знаете, что такие слова не используют церкви, другие церкви христианские. Они не проповедуют трехангельскую весть, хотя они проповедуют вечное Евангелие. А слова используют не такие. Послушайте, какие тут слова. Только вслушайтесь внимательно и подумайте, мы проповедуем такими словами трехангельскую весть, весть евангельскую, или находим другие слова для проповеди трехангельской вести. Послушайте. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Это что, весть звучала или пока вступление? Пока описывается, как это будет проповедано, кому это будет проповедано, кто будет проповедовать. Пока описание, еще весть не звучит, сейчас она зазвучит. «И говорил он громким голосом». Вот начнет звучать сейчас весть. «Громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Приятно? Это только начало. Не всех привлекает такая весть. Но это правда, то, что он говорит. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Часто верующие говорят, вы знаете, надо проповедовать о скором пришествии Христа. Только, пожалуйста, о суде меньше говорите. Говорите о том, что Он приготовил. Людей пугает суд. Что делает Бог? Почему Он начинает с этого? Говорит, сообщите всем. Убойтесь Бога. Страх, да? Страх нагоняет, что ли, с самого начала. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Как вам нравится эта весть? Неужели Евангелие... Нельзя было как-то по-другому начать проповедь Евангелия. Почему Бог избирает проповедь в таком виде? А что мы делаем? Как мы проповедуем Евангелие? Вы знаете, в последнее время тенденция проповеди Евангелия не такая. В последнее время проповедь Евангелия стараются облечь в очень обтекаемые формы и в очень добрые, мягкие слова. И о суде, пожалуйста, ни слова. Говорите о чем-то приятном. Привлекайте людей, чтобы они пришли, потом вы расскажете им о суде, когда они тут почувствуют себя удобно. Не пугайте людей. Дальше, это первая весть, послушайте дальше. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Как вам это нравится? Вы знаете, это выпад такой, сразу обвинение всех других церквей. Мы знаем, что за этим стоит. Сразу обнаружение, объяснение людям, вы куда идете. Вы должны определиться и понять, где истинная церковь, где ложная. «Выйди из нее», говорит Господь. Потому что это Вавилон, который напоил все народы. Он, а что такое напоил все народы?
Вы понимаете, что сделал змей, когда он говорил с Евой? Он опьянил ее. Словами, которые он сказал, он ее опьянил.
О, сейчас я почувствую что-то.
Понимаете, что произошло тогда?
Этот почерк дьявол сохранил.
Приятными словами втягивает в свое общество и старается отвлечь, опьянить, увести от реальности, чтобы человек не понимал, в каком положении он находится. Трехангельская весть отрезвляет. Дьявол опьяняет, Господь отрезвляет. И иногда это жестко. Понимаете, что происходит? Господь подбирает слова, нет? Для последней проповеди Евангелия. Почему он эти слова подбирает? И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, Бог вас напоит. Как вам нравится эта весть? Хотите пить? Будет вам чаша гнева. Подождите, мы о чем должны проповедовать в последнее время? Перед жатвой. О чем мы должны проповедовать? Как мы это должны проповедовать? Знаете, это вечное Евангелие. Вечное Евангелие. Весть та же. О Боге, о Его характере. Только почему-то Господь выбирает слова и говорит: так, эту весть в последнее время надо вот таким образом проповедовать. Это не значит, что мы должны исполниться ярости. Мы должны возненавидеть этих людей, грешников. Нет. Евангелие остается доброй вестью. Люди почувствуют, вы любите их или вы их ненавидите. Любовь остается. Слова меняются. Вы знаете, как меняются слова в зависимости от обстоятельств у мамы, которая любит своих детей? Иногда мама говорит приятные слова, а иногда мама говорит жесткие слова, а может иногда и применяет какие-то меры. Что, родители потеряли любовь? Теперь не любят детей своих, что они так начали говорить? Что они такие слова подбирают? Что произошло? Нет, это ситуация поменялась. Обстоятельства изменились, любовь осталась. И дети очень хорошо чувствуют, любовь осталась или не осталась. И другая мама может всегда хорошие слова говорить, любви никакой. Знаете это? Вот почему Господь весть оставляет, весть осталась той же. Бог остался тем же. Бог есть любовь. Но этот Бог есть любовь именно потому, что Он любит. Он скоро придет. И Он скоро поставит все на свои места. Он скоро соберет жатву. И пшеницу соберет в житнице, а плевелы сожжет огнем неугасимым. Что это значит? Не любит Господь? Любит. И потому это сделает. Любит и потому это сделает. Что вам это говорит о Божьем характере? Плохой? Потому что слова такие подобрал. Вы знаете, Евангелие все проповедуют. Все церкви. Даже сейчас Евангелие проповедуют церкви, которые исторически всегда были законническими. Но это еще не значит, что они Евангелие проповедуют. Правильно. Наша церковь и то хромает иногда. Единственное, которое проповедует трехангельскую весть, повинуясь Господу, использует такие слова, которые актуальны сегодня. Знаете, жатва – это жесткое дело, жатва. Надо рубить, надо срывать. Жатва – это не так, как когда взращиваешь. Когда взращивается урожай, там, чтобы листочек не отломился, так ходит земледелец, так ходит хозяин среди этих кустов. А что во время жатвы происходит? Плоды в одну сторону. А что с растениями? Ботву сжигают. Вы понимаете, что происходит? Жатва – это что-то очень жесткое происходит. Необычное происходит. Но так надо. Такой процесс. Иначе, если вы так и продолжите в том же духе, вы не соберете урожай. Так вот эти помидоры,
и замерзнут на ботве. Так яблоки и сгниют, и будут удобрением под ногами. Вы почитаете в этой связи евангелиста Ветхого Завета, как он заканчивает свое Евангелие, это пророк Исаия. Он там тоже жесткие слова использует, которые многим непонятны, что это значит, но там тоже иллюстрация жатвы. Бог иллюстрирует последние события истории Земли, рассказывая об этом языком жатвы. И там написано, что одни праведные, они будут ходить по земле, радоваться спасению, а нечестивые будут удобрением под их ногами. Исаия так заканчивает свое Евангелие. Добрая весть, приятная весть. Но вы знаете, это отрезвляющая весть. Она должна прозвучать, иначе люди так в летаргическом сне и не пробудятся. Они так и не поймут ничего, что это время серьезное. Мы должны трубить, вы понимаете, трубить, но при этом людей любить. И одно другому не противоречит. И это не невозможное дело. Любить и жестко говорить, предупреждать, это не противоречие одно другому. Только любящая мать будет трясти своего сына, потому что она любит, если видит, что опасность ему грозит. Равнодушная, дела нет до него. А что хочет? Я выросла как-то, и он вырастет как-то. Так многие родители говорят. Ничего страшного, побалуется, потом перерастет, что-то произойдет. А любящая мать, она не будет давать ему покоя. Если увидит его поползновение к греху, она его будет трясти. Понимаете, что это значит? Любовь, настоящая любовь, в случае критическом, будет так себя проявлять. А это критический момент. Последнее время – это самый критический момент. Последнее время – это самый критический момент. Знаете, как на греческом слово «суд» звучит? Кризис. Кризис по-гречески – это суд. Знаете, что это значит? Мы разделяем эти два слова, правда? Кризис – это для нас кризис, а суд – это суд. Знаете, когда кризис наступает, что это значит? Это критическое положение, и тут надо что-то предпринимать. И некогда долго подбирать иллюстрации, слова. Это критический момент, кризис. Надо что-то решать. Скорая помощь нужна. Вы знаете, когда скорая помощь, там действия. Предпринимают очень решительные действия. Потому что от секунды, от мгновения зависит жизнь. Жатва – это иллюстрация. И иллюстрация не чего-то там, а именно последнего времени. Жатва. Жатва – это иллюстрация именно последнего времени. Жатва – это иллюстрация суда, кризиса. Это момент, который решает или направо, или налево. Или ты в житнице, или ты в огонь. Это решающий момент. Суд происходит, и этот суд не ждет. Вы понимаете, у нас чуточку искаженное понятие о суде, потому что суд ждет. У нас ждет суд. Встать, суд идет, все очень замедленно происходит. Встать, суд идет, чуть ли не ритуал какой-то. Речь о суде, о котором Господь говорит, это не как в замедленном кино, нет. Там очень быстро все произойдет. И если вы не готовы, то потом... Очень быстро вы обнаружите, что уже все. И ничего изменить нельзя. Потому готовиться нужно к этому времени. Надо пробудиться. Трехангельская весть должна звучать ясно и четко. Но при этом, помните, это не значит ярость. Это не значит гнев. Это значит любовь. Вот только чем отличается эта весть от других жестких речей. Жестких слов в этом мире очень много. Но не все они являются доброй вестью. Вы должны и это помнить. Господь предлагает слова. Помните, в Новом Завете Павел предостерегает и говорит, в последнее время придут проповедники, которые будут подбирать такие
слова, которые льстили бы слуху. Знаете, чтобы было приятно.
Будут вместо Слова Божия проповедовать басни, сказки, хорошие истории, приятное что-то.
Это не то, что Господь планирует и что Господь сейчас делает. Если когда-то у нас и было время, то не сегодня.
Время очень быстро катится к завершению,
и вы не успеете оглянуться, как прозвучит это слово «совершилось». И тогда тот ангел, который появился на облаке с атрибутом жнеца, серп в руке, совершит свое дело. И очень быстро мы окажемся либо справа, либо слева. Вот что значит жатва. Жатва должна нас пробудить. Жатва должна отрезвлять. Жатве всегда предшествует труд. Труд провозглашения доброй вести серьезными словами. Вы должны отличаться от других христиан. Трехангельской вестью. Любите людей. Так любите, чтобы никто не погиб. И соответственно с ними говорите. Проповедуйте это вечное Евангелие. Рассказывайте о Боге. Рассказывайте о Боге. О любящем Боге, который совершит дело необычайное. Именно потому, что любит всех. И очень скоро дело решительное он совершит. Потому что наступает кризис этого мира. А кризис – это суд. Идите по миру. Не спите. Потому что и ваша участь решается. От того, какие слова и какое отношение, и какое настроение вас будет наполнять, от этого зависит и ваша участь. Идите по всему миру. Проповедуйте Евангелие всякой твари. И проповедуйте, что скоро конец. Нету времени. Приглашайте идти за Господом. Приглашайте выйти из Вавилона. Приглашайте убояться Бога. Приглашайте, если вы любите этих людей, как любящие родители будут спасать своих детей, так и вы это делаете. Как добрый пастырь, несите всех. Скоро, очень скоро, облако появится и начнется жатва. Пусть Господь благословит каждого. Кто слезами сеет, радость пожинает. Этот кризис завершится праздником. Аминь.
Аминь.